Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В эфире очередной выпуск программы «Перекресток». У микрофона Сарвар Усман. Сегодня в программе. Скандал. В Казахстане продается водка с именем Аллаха. Праздник. В Туркменистане отметили неделю счастья. Соседи. За 13 лет в Таджикистане погибло сотни людей от противопехотных мин, установленных на границе Узбекистана. План. Ташкент в очередной раз запретил использование детского труда в сборе хлопка. Дата. В Кыргызстане отмечают вторую годовщину апрельской революции. В Казахстане возник скандал в связи с производством водки с именем Аллаха. Водка с надписью «Нет силы, преобладающей над силой Аллаха» была обнаружена в городе Семей в Восточно-Казахстанской области в прошлую среду. Местные имамы потребовали от производителей водки покаяться за надпись на бутылках. На следующий день, в четверг, производитель скандальной водки принес свои извинения за эту надпись, о чем сообщается на сайте центральной мечети города Алматы. Однако, сколько еще бутылок «святой» в кавычках водки осталось на полках магазинов по всему Казахстану, пока неизвестно. Подробности скандала в материале корреспондента казахской службы «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Султанхана Акулы.
Производителем водки скандальной марки «Байтерек» оказалась компания «Геом» – товарищество с ограниченной ответственностью из города Актобе в Западном Казахстане. Но она продавалась и оптом, и в розницу по всей республике по цене 650 тенге за бутылку. Причем марка «Байтерек» производилась в двух видах – золотистой и серебристой пробкой. И именно на бутылке с серебристой пробкой, выпущенной на западе Казахстана, в Актобе, впервые обнаружил надпись на арабском языке житель Восточного Казахстана, города Семей. Обнаружив эту надпись, мужчина обратился к местному имаму. Надпись, гласящая примерно как «Нет силы, преобладающей над силой Аллаха», вызвала возмущение представителей мечети и верующего населения. Имамы города Семей немедленно потребовали от производителей данной алкогольной продукции покаяться за эту надпись, а другая фирма, ТО «Дениджо», которая занималась поставкой водки в Семей, приняла срочные меры по изъятию водки «Байтерек» с прилавков магазинов и других торговых предприятий города. Руководство этой фирмы уже заявляет, что не имеет на складах товарных запасов данной алкогольной марки. Как сообщил в четверг информационный центр Восточно-Казахстанской области, к этому дню в городе Семей водки с именем Аллаха уже не купить. Подобный случай заявил имам центральной мечети в Актобе Абдумуталиб Дауренбек журналистам. Несомненно, вызовет возмущение любого правоверного мусульманина. В данном случае я призываю народ к спокойствию, к любому случаю подходить разумно, с умом, призвал имам Актобе Дауренбек. Между тем, сам производитель скандальной водки, компания «Геом», принес свои извинения за эту надпись на ее бутылках, о чем нашему радио «Азаттык» по телефону сообщил пресс-секретарь Духовного управления мусульман Казахстана Онгар Хаджи из Алматы.
Буквально вчера мы, Духовное управление мусульман Казахстана, свое заявление по поводу этого случая разместили на нашем сайте. Там же разместили официальные извинения полномоченных лиц из Актобе.
Генеральный директор ТО «Геом», производившая водку марки «Байтерек» с именем Аллаха, Андрей Гооге, еще раз принес свои извинения и дал пояснение по поводу случившегося в присутствии журналистов.
Вот и приняты все меры для исправления данной ситуации и предотвращения повторения в будущем подобных вещей. Вчера я обратился с письмом на имя Верховного муфтия, лично принес извинения имаму, в его лице всем верующим. Встречался с общественностью мусульманской, ко мне приезжали люди, я с ними говорил, объяснял. Ну, я глубоко сожалею о произошедшем, еще раз прошу у всех искренне извинения.
Кроме того, в размещенном на сайте письме этой компании говорится, что она заказала этикетки и колпачки посторонней организации, которая, в свою очередь, и нанесла эти надписи на арабском языке. Позже компания установила значение надписи и начала возвращать продукцию со складов, однако ей не удалось изъять всю водку, ушедшую в оборот, объясняется в письме. Это признал и сам Андрей Гооге.
Партия была произведена несколько десятков тысяч бутылок. Это как бы по всему Казахстану, то есть сейчас вот изымаем, возвращаем в городе. Ну.
Султанхан Аккулы специально для совместной центральноазиатской программы «Перекресток».
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Прошедшая неделя в Туркменистане отмечалась под лозунгом «Страна здоровья и счастья, Отечество мое, Туркменистан». Спортивные соревнования и культурно-массовые мероприятия по пропаганде здорового образа жизни прошли по всему Туркменистану в рамках стартовавшей накануне «Недели здоровья и счастья» всенародной акции, приуроченной к отмечаемому 7 апреля Всемирному дню здоровья. В течение недели во всех министерствах и отраслевых ведомствах, в организациях и на предприятиях, независимо от форм собственности, проходили ежедневные занятия физической культурой с участием всех сотрудников. Несмотря на полезность этих мероприятий, некоторые жители Туркменистана выступают против их насаждения со стороны властей. Об этом репортаж нашей коллеги с туркменской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Алтын Магауиной.
По информации туркменских СМИ, в числе мероприятий, организованных туркменским правительством в рамках «Недели здоровья и счастья», было первенство Туркменистана по фигурному катанию среди детей определенной возрастной категории, массовые соревнования по шахматам среди женщин, шахматный чемпионат среди мужчин высшей лиги, чемпионаты по велоспорту, соревнования по фехтованию, национальной борьбе горюш, гребли на байдарках и каноэ, восхождение альпинистов на горные вершины. Президент также поручил всем гражданам, занятым на работе в государственном секторе, больше времени уделять физическим нагрузкам. Кроме того, в органах государственной власти было поручено организовать ежедневные занятия физкультурой с участием всех сотрудников. Следует отметить, что именно после прихода к власти президента Бердымухамедова, занимавшего пост министра здравоохранения и который по своей специальности является врачом-стоматологом, в средних школах Туркменистана восстановили уроки физической культуры, которые отменил бывший покойный президент Туркменистана. Ученик одной из школ Левабского вилаята, который представился Гадамом, рассказал, что до 5 класса у них в школе не было урока физкультуры. «Я рад тому, что у нас ввели уроки физкультуры. На этих уроках мы играем в баскетбол. Нас учат снайперской стрельбе», – рассказал Гадам в разговоре с нашим корреспондентом в Левабе Умыдом Джумаевым. Но, по мнению местных обозревателей, и даже такие полезные мероприятия, посвященные здоровью и спорту, после насаждения сверху, многими гражданами Туркменистана воспринимаются как часть идеологии туркменского правительства. Работник государственного сектора Аман рассказал нашему корреспонденту в Ашхабаде Мураду Курбану о том, что на протяжении недели здоровья их тоже заставляли выполнять разного рода физические упражнения.
«Однажды нам выдали одежду и сказали, что нас будут снимать для туркменского телевидения. Действительно, приехала съемочная группа, и мы, работники ведомства, одетые в одинаковую спортивную форму, под руководством режиссера выполняли физические упражнения».
Инициированная президентом Туркменистана «Неделя здоровья» внесла и некоторые ограничения для населения страны. Например, в течение недели, для того чтобы отучить народ от вредных привычек, правительство решило временно ограничить продажу спиртных напитков в стране. 30-летний Ашир, который 4 апреля собирался отмечать день рождения своего маленького сына, пожалел о том, что заранее не подготовился к этому событию и не купил шампанское впрок, так как в магазинах Ашхабада ему сказали, что спиртные напитки до 9 апреля продаваться не будут. Туркменский писатель и журналист Ашур Кулибариев в разговоре с радио «Азатлык» сказал, что он поддерживает эту идею. По мнению писателя, здоровье и алкоголь – несовместимые вещи.
Но подобного рода ограничения должны проводиться, заведомо предупреждая население, чего в Туркменистане не делается, говорит писатель. Еще подобного рода ограничения на руку тем, кто втридорого продает алкоголь из-под прилавка, отмечает Ашыркули Байриев. По случаю празднично-спортивной недели в высших учебных заведениях Туркменистана были организованы конференции под названием «Страна здоровья и счастья. Отечество мое Туркменистан». В течение недели здоровья в разных городах Туркменистана показывали представление спектакля «Вдохновенная эра счастья» и «Эра власти, озаренная счастьем». Кульминацией же праздничной недели 7 апреля стало массовое восхождение на тропу здоровья. Но те жители Ашхабада, которые до 7 апреля хотели улучшить свое здоровье восхождением на тропу здоровья, туда не были пропущены. Подобный запрет власти объяснили тем, что идет подготовка к массовому восхождению, запланированной на Всемирный день здоровья. Алтын Магауина специально для программы «Перекресток» от туркменской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
7 апреля в Кыргызстане отмечают вторую годовщину апрельской революции. Именно так официальные власти называют кровавые события, произошедшие в стране 2 года тому назад. 7 апреля 2010 года с власти был свергнут глава государства, правление перешло в руки оппозиции, назвавшей себя временным правительством. 7 апреля объявлено в стране днем народной апрельской революции. Проводятся поминальные мероприятия в центре Бишкека, где пролилась первая кровь, устанавливают памятник. Виновные в убийстве почти 90 человек еще не наказаны. Правозащитники заявляют, что следствие проведено поверхностно. Рассказывают корреспонденты Кыргызской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Туратбек Мамбетов – один из тех, кто получил огнестрельное ранение 7 апреля 2010 года на антиправительственном митинге в Бишкеке. Тогда возле дома правительства его ранили в правую ногу. Чтобы хоть как-то заработать себе на жизнь, сейчас Туратбек занимается частным извозом. Да только схема управления автомобилем у него немного другая. На педаль газа приходится нажимать не стопой, а рукой через специальное деревянное приспособление.
Так и живем. Спасибо, конечно, правительству. Но разве сейчас проживешь на 5-6 тысяч сомов в месяц? Приходится вот так вот подрабатывать. В день могу собрать около 500 сомов.
Тяжелее складывается жизнь у другого участника апрельской революции. Махсату Чигирткееву сейчас 21 год. За 2 года он перенес 5 операций, причем последние 3 провели в течение 1 месяца.
7 апреля в меня стреляли со стороны дома правительства. Оказывается, пуля прошла через все внутренности. После 2 операций началось нагноение.
После апрельских событий новое правительство обещало взять на себя все расходы по медицинскому обеспечению раненых. В зависимости от степени тяжести полученных травм выдавалась единовременная компенсация по 50 и 100 тысяч сомов. Однако качество бесплатного лечения в государственных больницах устраивает сегодня не всех. По официальным данным, 6-7 апреля 2010 года на площади Алатау в Бишкеке были убиты 87 человек, 1200 получили различные ранения. Созданная после апрельских событий общественная организация «Айкуль Алатау» заявила накануне, что за 2 года, так и не оправившись от травм, скончались еще 14 человек. Имена тех, кто применил оружие против демонстрантов, на сегодняшний день официально еще не названы. Процесс, на котором за убийство митингующих судят 28 человек, еще не завершен. Список обвиняемых возглавляет бывший президент Курманбек Бакиев, покинувший страну через несколько дней после своего свержения, а также его сыновья и братья. Их судят заочно, так как все они объявлены в розыск. На скамье подсудимых в основном рядовые военные и несколько мелких чиновников. Между тем, сегодня активная дискуссия ведется вокруг вопроса о том, откуда же шла стрельба. По официальной версии следствия, в митингующих стреляли со стороны дома правительства. Снайперы вели атаку с ее крыши. Однако известная кыргызстанская правозащитница Токтай Мюмэталиева считает, что следствие игнорирует ее показания. Она рассказала Азаттыку, что у нее в руках имеется достаточно большой объем видеоматериала, в котором четко видно, атака велась и на дом правительства.
Так, то, что стрельба шла и по белому дому, это есть факт.
потому что мы тогда поднялись на седьмой этаж, окна напрямую были прострелены. Плюс на седьмом этаже в холле были следы крови. Если бы люди стреляли бы с земли, и угол траектории пули был бы другой. Нет, следствия вообще не велось, никакого. Формальность это. Политические формальности, следствия нету.
Заявление правозащитницы опровергает представитель прокуратуры Рыскул Бахтыбаев.
Следствие фиксировало все как есть. На скамье подсудимых сидят снайперы Альфа и Арстана. Это они были.
Они были в Белом доме.
Судебный процесс по апрельским событиям начался осенью того же года. За полтора года он прерывался по разным причинам 17 раз. Дважды менялся председательствующий судья. Куанчбек Джулдошев, Куат Касымбеков и Рахат Кенешева специально для программы «Перекресток» из Бишкека.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
На этой неделе мир отмечал Международный день просвещения по вопросам минной опасности, ставшей для жителей Таджикистана и некоторых его соседей серьезной проблемой в последние 13 лет. В 1999 году, когда в Таджикистане еще оставались вооруженные бандформирования, не признавшие мирное соглашение правительства и оппозиции, Узбекистан заминировал свои границы с Таджикистаном. Ташкент в свое время заявлял, что данное решение принято в связи с опасениями проникновения на территорию этой страны вооруженных лиц и террористов. Однако, как отмечают власти и правозащитные организации, призывающие официальный Ташкент приступить к разминированию границ и подписанию соглашения о запрете использования мин, до сих пор от их взрывов погибли сотни мирных жителей, не имеющих ничего общего с террористами. По мнению экспертов, не следует ожидать, что в ближайшее время Узбекистан, простые жители которого также стали жертвами взрывов, согласится на разминирование своих границ в силу политических амбиций. О том, как эти амбиции влияют на жизни простых людей, репортаж коллеги из таджикской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Хиромон Бакозода.
Молодые супруги Савринисо и Бахром Умаровы той трагической весной 2001 года не знали, что их обычное прежде желание собрать тутовник на полях в приграничной зоне селения работ Канибадамского района станет последним. Межгона, на попечении которой остались двое детей погибшей сестры, так рассказала о случившемся.
Они поехали верхом на осиной повозке. Когда перешли границу с Узбекистаном, произошел взрыв. Тела забрали на территорию Узбекистана и очень долго отказывались нам их выдавать. Мы их долго просили. Наконец, они согласились отдать нам тела родных за 60 тысяч сомони.
По словам сестры, Савринисо и ее мужу Бахрому не было и 30 лет. В таджикском центре по минным вопросам сообщили, что в период с 99 года до сих пор на приграничных с Узбекистаном территориях было зафиксировано более 800 взрывов противопехотных мин и кассетных бомб, в которых пострадали мирные жители. 350 случаев из них закончились гибелью людей. Более 170 человек остались инвалидами на всю жизнь, среди которых немало детей и женщин. Программа по обезвреживанию мин в Таджикистане, поддержанная ООН, определила, что общий масштаб заминированных на границе территорий составляет 9 миллионов квадратных метров, на которых до сих пор удалось обезвредить 22 тысячи мин. Парвиз Маллонкулов из Центра по минным вопросам сообщил, что до сих пор узбекская сторона отказывается от сотрудничества по данному вопросу.
Узбекистан не дает нам карты заминированных территорий, и мы были вынуждены начать собственное исследование этих зон. В четырех районах, то есть Вашти, Исфаре, Пинджикенти и Айни, мы уже завершили работы по выявлению заминированных полей.
Однако, наряду с мирными жителями Таджикистана, на этих территориях погибло немало и простых узбекистанцев. По данным швейцарской организации по мониторингу противопехотных мин, только в период с 1999 по 2004 годы в Узбекистане было зафиксировано 67 взрывов мин, в которых погибло 47 человек.
В связи с отсутствием информации, реальные цифры могут быть значительно выше, сообщает эта организация. О количестве жертв среди жителей Кыргызстана информация также неполная. По опубликованным данным Национального общества Красного Креста и СМИ, не являющиеся окончательными, в период с 1999 по 2008 год в Баткенской и Ошской областях зафиксировано как минимум 16 взрывов, закончившиеся гибелью 11 человек. Журналист Кыргызской службы радио «Свобода» Айданбек Ташкенбаев так рассказал из Бишкека.
Минирование кыргызско-узбекской границы начато как бы в 2000 году, когда в 1998-1997 году боевики узбекской исламской движения напали на Кыргызстан, не хотели через Кыргызстан пройти в Узбекистан. После этого Узбекистан начал минировать горные местности.
Известный узбекский журналист Алишер Таксанов, проживающий в Швейцарии, рассказал о том, что с 2004 по 2006 году он участвовал в кампании по запрещению противопехотных мин. По его словам, все силовые структуры республики, к кому они обращались за информацией, скрывали факты возможных взрывов мин, жертв и результатов расследований. Алишер Таксанов так подытожил главные результаты исследования по этому вопросу.
Все карты, которые были составлены, они не соответствуют действительности. Об этом мне признался сам заместитель командующего пограничными войсками. За это время смещение почвы идет, потому что весной, как вы знаете, тает вода и начинается движение грунта. И многие мины смыло на 100-200 метров. Среди жертв не было ни одного боевика, ни одного военного. На гражданские лица.
Минирование приграничных с Таджикистаном, Кыргызстаном и Афганистаном зон было проведено Узбекистаном в течение 1998 по 2001 годы. Позже, как пишут источники, граница с Афганистаном была разминирована. В письме узбекского премьера Шавката Мирзияева, адресованного его таджикскому коллеге Акилу Акилову на этой неделе, говорится, что правоохранительные органы Узбекистана были вынуждены провести минирование территории Узбекистана на отдельных участках госграницы, где возникла опасность просачивания бандформирований, а также бесконтрольного потока наркотрафика на территорию Узбекистана в период острой фазы гражданской войны в Таджикистане. Однако в этом письме Мирзияев не сообщил о том, намерен ли Ташкент когда-либо в будущем заняться вопросом разминирования взрывоопасных территорий. Журналист Алишер Таксанов сомневается в намерениях Ташкента пойти на такой шаг в ближайшем будущем.
Мины – это одна из форм политического давления. Мины и не снимаются, и не будут сниматься, поскольку Узбекистан будет стараться выглядеть как бы самой сильной державой региона, лидером, и чтобы все остальные страны как бы вагонами прицепились к нему и следовали в его фарватере.
Так или иначе, следуя принципу спасения утопающих, дело самих утопающих, жители приграничных регионов в Таджикистане, Кыргызстане и самом Узбекистане, наученные горьким опытом трагических взрывов, в последние годы пытаются соблюдать большую осторожность. Каждый житель всегда помнит, что в любой момент неправильно сделанный шаг может стоить им жизни.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В начале недели правительство Узбекистана утвердило план дополнительных мероприятий по реализации в 2012-2013 годах ратифицированных Узбекистаном конвенции о принудительном или обязательном труде и конвенции о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда. Сообщивший об этом подробно УЗ пишет, что в рамках данного плана в стране будет проводиться мониторинг на местах за недопущением использования принудительного труда учащихся общеобразовательных школ на работах по уборке хлопка. Но узбекские правозащитники, да и простые узбекистанцы уверены, что, несмотря на всю серьезность плана правительства, с наступлением осени школьники снова будут привлечены к сбору хлопка. Рассказывает корреспондент узбекской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Барно Анвар.
Пессимизм узбекистанцев не беспочвенен. Дело в том, что документ более серьезный, чем план, о котором сообщил ведущий программы. Постановление Кабинета министров Республики Узбекистан был принят 4 года назад, 12 сентября 2008 года, и оно называлось так: «О мерах по реализации ратифицированных Республикой Узбекистан конвенций, о минимальном возрасте для приема на работу и конвенции о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда». Кроме названного постановления, в том же году был принят закон, закон Узбекистана о гарантиях прав ребенка, который запрещает принудительный детский труд. Тем не менее, как использовался детский труд на сборе хлопка сырца, так и используется. Вот что сообщали слушатели радио «Азуатлик» осенью 2011 года. В начале хлопкоуборочной кампании 12-летний Джамшид из Хорезмской области с помощью своего дедушки дозвонился до нашего радио. Ученик 5 класса Джамшид в тот день был у себя дома, не вышел на сбор хлопка, потому что накануне учительница наказала его. Учительница тянула меня за уши, говорила, что я плохо собираю хлопок, жаловался Джамшид. По его словам, они работают на поле с утра до вечера. В те же дни, когда 12-летний Джамшид из Хорезма жаловался на свою учительницу, завуч одной из школ Алатского района Бухарской области, захотевший остаться неназванным, сообщал радио «Азотлик», что неделю назад учащиеся 7, 8 и 9 классов привлечены на сбор хлопка. По словам зауча, по прошествии времени не останется документальных свидетельств пребывания учащихся на сборе хлопка с отрывом от учебы. Буквально вчера пришли в школу представители министерства, управления и районного отдела народного образования и потребовали оформить документы так, как будто все уроки проведены, сообщал принципиальный зауч из Алатского района. 56-летний бывший фермер из Кашкадаринской области Атхамджан говорит, что сначала привлекают учащихся старших классов, но через неделю-другую школы закрывают полностью, даже первоклассники собирают хлопок. И в такой ситуации правительство республики принимает очередной план мероприятий по искоренению принудительного труда детей. Правозащитники полагают, что этот шаг Кабинета министров можно считать ответом на многочисленную критику ряда международных организаций, призывающих бойкотировать узбекский хлопок за то, что при выращивании его используется детский труд. Ташкентский правозащитник, руководитель экспертной рабочей группы, проводившей ряд мониторингов по использованию детского труда во время хлопкоуборочной кампании с Хураби Исмаилов считает, что и очередной документ правительства останется на бумаге. По нашим наблюдениям, у правительства нет возможности претворения в жизнь своего плана. Можно ожидать, что и в этом году дети в массовом порядке будут привлечены на сбор хлопка, говорит правозащитник. Но в то же время один из ответственных работников управления школ Министерства народного образования Республики Узбекистан, захотевший остаться неназванным, отвечая на вопросы радио «Азотлик», сказал, что в этом году будет ужесточен контроль за посещаемостью учеников, будет строгий спрос с директоров школ.
Азаттық радиосы.
Радио Озоди.
Азаттық радиосы.
Озотлик радиосы.
Радио Азаттық.
Это был очередной выпуск программы «Перекресток». Радио «Свободная Европа», Радио «Свобода».
Наши репортажи можете найти на центральноазиатских сайтах «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», azathabar.com.
Радио Азаттык.орг, Азаттык, Озоди, Озотлык.орг.
Также с нами сможете связаться по телефону 420, код Чехии, телефон 221-12-23-71.
Пишите и звоните нам. Для нас ценно мнение каждого из вас.
Передачу вел Сарвар Усман. Слушайте нас ровно через неделю на этих же волнах. До свидания, всего хорошего.
Көздерімнің күліп күн, отын өліп үмітті, еліттесің жанымды, назы балдай қалыпты.
Бәк сезімдер гүл ашты, көңіліме нұр шашты, қалайғаны сол сезіп, махаббатқа аласты.
Бақыт күткен ақтандарым, тіптір манам, таққан бағым, қарсамайып бақыттанып, бірге жаным ғашығым. Арайлы таң мұр сыйласын, гүл сыйласын, жыр сыйласын. Жары шашқан жұлдызымсың, құндызымсың асылым.